Всем привет! Мы продолжаем допрашивать самых разных людей, уехавших в самые разные страны. И сегодня мы поговорим про еще одну европейскую страну, которая вся из себя такая небольшого размера. Большую часть своей истории даже и страной-то не была, но после всяких разных событий второй половины 20 века все-таки получила свою независимость и что-то с ней пытается делать. Поэтому сегодня мы будем говорить про гостей из Словакии, которые живут в Братиславе, один уже 5 лет, другой уже 7 лет. И, вероятно, они нам что-то рассказывают, что же должно пойти в жизни не так, чтобы попасть в Словакию. Или, наоборот, все так, и мы им будем завидовать. Итак, первый гость сегодня – это Роман Горшунов, а второй – это Антон Черепанов. Привет, ребята.
Привет.
Привет.
Ну, расскажите о себе чуть-чуть, кратенько. Кто вы, что вы, зачем вы? Кто 5 лет, кто 7?
Я опять. Меня зовут Роман, живу в Братиславе чуть больше 5 лет. IT-архитектор, инженер, занимаюсь системой управления OpenStack на Kubernetes. В проекте OpenStack Airship в Братиславу приехал где-то в конце 2013 года. Антон?
Меня зовут Антон, я живу 7 лет и занимаюсь информационной безопасностью.
То есть прям злой хакер?
Не, наоборот.
Whitehead, что называется, да?
Да, да.
Замечательно. Ну, давайте начнем сегодня не с виз, давайте начнем немножко с другой стороны, потому что вот я как у себя в голове не ковырялся, про Словакию смог найти только то, что кажется, там играют в хоккей. Вообще расскажите, что это за страна?
Страна находится в центре Европы. Словаки любят говорить, что она находится в географическом центре Европы. Вокруг справа, да, к востоку, там восточная Европа, а слева сразу начинается западная Европа. Граничит с Украиной, с Чехией, с Австрией, с Венгрией, с Польшей точно. С Белоруссией? Нет? Нет. Вот. Население страны чуть меньше 5,5 миллионов.
Не, ну это смотри, это как бы все инфа с Википедии, а вот так вот просто, вот по-людски, вот ты вот своим друзьям как Словакию рекламируешь?
Словакию рекламирую своим друзьям как страну, где тепло, где все дешево, где довольно высокие зарплаты в IT по сравнению с, наверное, с регионами России, но вряд ли по сравнению с Москвой и Питером. Здесь довольно добрые люди, хорошо относятся к русским. Некоторые русские даже понимают. Как-то так.
Ну, неплохое. Интригующее начало. Тогда что? Да-да, давайте, собственно, разбираться уже более предметно. Как вы там оба-то оказались? Сами уехали, работа увезла.
Может, я начну, потому что я тут рожил, 7 лет живу.
То есть дедовщина сейчас будет. Давай.
Да-да-да. Я родился, вырос в Челябинске, я сам из Челябинска. И так получилось, что я тут оказался случайно. То есть я не искал работу за рубежом, вообще об этом даже не думал. Но и оказался я тут благодаря моему хобби. Было у меня хобби такое, что я любил там решать. Сейчас это называется Capture the Flag, такие разные таски там выставляют, решают на скорость люди, соревнуются друг с другом, ну, в основном по информационной безопасности, там, связан с этим. И я, это было мое хобби, я решал эти таски, тогда это называл, ну, тогда не было так популярно, тогда было просто там челленджи какие-то, и вот так однажды наткнулся на такой челлендж от словацкой фирмы. Но я решал не для того, чтобы сюда приехать, что просто как соревнование. И я занял там второе место. Первое место приз был таблет. Таблет я не выиграл, а в конце соревнования мне предложили приехать на интервью. Я приехал, мне сказали: молодец, ты нам подходишь, и так я очутился. Это было в 2011 году, в 2012 году я приехал в Спаки. И тут же уже 7 лет.
И то есть ты, получается, просто приехал, и, ну, сейчас мы про визы поговорим, тебе сделали оффер, и ты остался.
Да.
Отлично. Роман.
Довольно долго играл работу, целенаправленно за рубежом искал. получил несколько офферов практически одновременно. Выбрал самый дорогой, где больше всего денег предложили. И к тому же на архитекторскую позицию все остальные офферы были на инженерские позиции. Работаю сейчас в компании AT&T архитектором.
То есть ты не выбирал работу по стране? Тебе как бы было все равно, лишь бы в Европе, скажем так.
Да, да. Ну и классно так совпало, что я искал именно архитекторскую работу и нашел именно архитекторскую работу.
Понятно. А в первый момент страхов не было, что едешь там не в какую-нибудь большую Германию, а вот в маленькую европейскую страну?
Нет, не было. Все нормально.
Ну и отлично. Ну что, тогда давайте пойдем уже по классике. Про варианты, как простые смертные могут туда уехать. Какие есть программы иммиграции и визы?
Значит, иммигрируют по следующим причинам. По работе, по бизнесу, студентам, по воссоединению семьи. И, в общем-то, наверное, все. Значит, как эмигрируют по работе? Нужно податься на вакансию какой-то компании, да, очевидно. Проходишь собеседование, тебе делают офферы. Что происходит дальше? Если ты оффер принимаешь, и компания готова тебя взять, то они подают бумаги на то, чтобы тебя нанять в словацкую службу занятости. Словацкая служба занятости подтверждает, что эту вакансию может занять иностранный специалист. При условии, если на эту позицию не подастся и не пройдет конкурс какой-то, какой-то местный словак.
Я могу сказать, что эта процедура, это чисто формальная процедура. Если компания, которую вы нашли, хочет вас нанять, эта компания может подкрутить это предложение так, что, чтобы она наняла только вас. То есть там условие такое, что если 3 месяца вроде, что если не найдет человека, то может нанимать. Но там, допустим, укажет, допустим, что ищет человека, который владеет русским языком. И все. Местные словаки сразу от этой позиции
отсекаются. Да, это называется job market test. Там делается это все где-то порядка 90 дней, наверное. Действительно, там около 3 месяца получается. Но вообще пройти этот job market test совершенно никакой проблемы не представляет. Вот. Это один вариант эмигрировать по работе, да, то есть вот job market test. Дальше документы подаются в полицию по делам иностранцев. Она принимает решение в итоге разрешить человеку въезд или нет. Документы подаются и работодателям, и будущим сотрудникам, после чего человек после вот этой всей процедуры переезжает. Вообще процедура может занять где-то от 3 месяца, наверное, до полугода.
Это вот, чисто оформление бумажек.
Это оформление бумажек, да. Вот. Но для словаков это не считается долгим, они не сильно быстрые ребята. Вот. И, например, чтобы уволиться с работы, у вас займет это, например, 2 или 3 месяца. Нотис-период стандартный в Словакии 2 или 3 месяца. Поэтому работодатель спокойно относится к тому, чтобы подождать какого-то сотрудника 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, полгода.
Не, ну это смотрите, это трудовая миграция по приглашению. С ней как традиционно всегда все просто. А вот если я сам по себе классный парень, не хочу приехать.
Тогда переезжаешь по бизнесу. Значит, ты можешь открыть ООО.
Не-не-не-не-не. Именно вот то, что называется в других странах Skilled Worker Migration.
Blue Card. Здесь работает программа европейской Blue Card. Хотя тоже, по-моему, нужно приглашение от работодателя, да? Просто так самому приехать можно, только если ты будешь здесь откроешь свое ООО или будешь индивидуальным предпринимателем. То есть приехать, а потом искать работу, ну, можно, но приедешь только по туристической визе.
Ну, по туристической визе ты работу искать не будешь. Ну, просто вспоминая предыдущее наше интервью, берем, например, Польшу. Туда вообще берут всех. Там тебе рабочую визу дают, приди и попроси, на тебе рабочую визу, заезжай в страну, ищи работу. Берем Эстонию. История, в принципе, такая, но там уже хоть какие-то условия появляются, но смысл как бы такой же. Если ты что-то умеешь делать, мы тебя с удовольствием запустим. А словаки, получается, с ваших слов вообще никого не пускают без приглашения?
Тут пару лет назад еще существовала такая интересная фишка, то есть можно было приехать по обучению словацкого языка. И это обучение не принуждало ни к поступлению в вузу, ни вообще ни к чему. То есть приехал чисто учить словацкий язык. Много так приезжало людей, ходили там 2-3 раза в неделю на курсы вечерние словацкого языка. И получали на основе этого вид на жительство. Ходили так семестр или два семестра, и потом уже находили или работу, или открывали. То есть эта фишка существовала где-то до 2017, может, 2018 года. Сейчас гайки закрутили и уже не дают вид на жительство, а дают национальную визу. То есть если есть желание учить словацкий язык, то есть можно приехать учить словацкий язык и тут уже на месте посмотреть, что и как.
А национальная виза – это что такое?
Шенгенская виза типа D право на работу дает или дает ограниченно.
Да, но все-таки с голоду не помрешь.
С голоду не помрешь, но так особо не пошикуешь. Там у студентов есть какие-то ограничения на количество часов, которые они могут работать в неделю. И, насколько я знаю, работодатели довольно ревностно к этому относятся и часы считают. Потому что если потом поймает их поймает полиция по делам по иностранцев, есть такое отдельное подразделение, то им штрафы довольно большие полагаются. Ну вот, так что по работе, по бизнесу, с открытием ООО или индивидуальным предпринимателем, студентам, в вузы, на языковые курсы. Если вы вдруг нечаянно уже где-то учитесь в Европе, можете приехать по программе Erasmus. Или наоборот, если вы в Словакии приехали учиться студентам здесь в какой-то вуз, можете поехать в другую страну по программе Erasmus, пожить в какой-то другой стране. Воссоединение семьи, наверное, основная масса приезжающих приезжает хвостом за кем-то, да, то есть семья там, не знаю, жена, дети.
То есть, подожди, то есть это Словакия и бедные сирийские беженцы, это хорошая история связанная?
Сирийские беженцы сюда не приезжают по сравнению с многими другими странами, в том числе соседними. В первую очередь потому, что в Словакии пособия по безработице и пособия беженцев таковы, что на них особо не выживешь. В результате сюда, ну, от силы, может быть, сотня, может быть, две сотни человек приехали за все время. Соседняя Австрия просила словаков разместить лагерь для беженцев. В Австрии было их просто немеренное количество, и организовывали за городом специальный лагерь для беженцев, которые прибыли в Австрию, но их нужно было временно разместить в Словакии, потому что рядом быстро, дешево, сердито. И потом их обратно из Словакии всех выгнали. Вот. Так что беженцев тут нет, сирийских нету и прочих африканских и других жертв конфликтов здесь нет. Сюда также не приезжают из, собственно, других зон конфликтов. Очень-очень-очень мало людей. Основная масса мигрирующих сюда – это украинцы, немного белорусов, корейцы, возможно, которые приезжают сюда на автомобильные заводы работать и работать в комбинат общественного питания, да, то есть в кафе, рестораны.
А белорусы, украинцы, им какие-то преференции?
Особо больших преференций нету. Они проходят все те же самые процедуры, но разве что украинцы могут сюда въезжать по безвизе, да, и им проще здесь искать работу. Вот. А, в общем-то, так, есть регионы Украины, которые находятся на границе со Словакией, на границе с Венгрией и какой-то еще страной. И довольно много украинцев, они приезжают по натурализации, получив паспорт, соответственно, молдавский, венгерский, какой-то такой страны европейской из Евросоюза. И вот с этим паспортом они переезжают уже, например, сюда, в Словакию, потому что в Словакии, например, работы больше и оплачивается она лучше, чем в Молдавии, Венгрии или Болгарии.
Ну, слушай, если верить интернету, я так понял, что Словакия, она сейчас становится такой промышленной страной, то есть заводы и пароходы делает очень активно. И, как я понял, вот основные необходимости – это именно рабочие руки, то есть машиностроение, там, станкостроение, ну, то, что называется тяжелая промышленность.
Да, средняя тяжелая промышленность. Здесь открываются автозаводы. Один открылся буквально в прошлом году. Rolls-Royce, если я не ошибаюсь. Здесь также производят Volkswagen, BMW. Что-то там еще. Да, вот, собственно, откуда приезжают корейцы.
Ну, я думаю, раз вы так корейцев упоминаете, видимо, их там в Братиславе заметное количество все-таки.
Ну, их заметно по количеству всяческих корейских, японских, китайских кафешек. А так на улице они особо незаметны.
А, ну понятно. Кстати, раз про кафешки заговорили, вот вы говорите, там бизнес, виза, а есть у вас рассказать там на основе своего опыта или опыта знакомых, кто там пытался вот открыть что-то такое? ООО, ИП.
Очень много людей приезжают. Из знакомых я слышал, что приезжают люди, делали квест-рум. Такая комната, несколько комнат соединенных, куда тебя запирают. Ты там ходишь, ищешь выход с помощью всяких подсказок, ключей, шифров и так далее. Угу. Ну, по-моему, на Хабре была статья об этом. Или серия статей.
Популярная даже. История, да.
Вот. Что еще я знаю? Приезжают парикмахеры, делают маникюрные парикмахерские салоны. Есть русские, есть в том числе те, которые открывают корейцы, китайцы. Что еще знаю? Типографию, я знаю, привезли сюда из России. Просто целиком взяли, вместе с сотрудником переехали.
Но меня тут, знаешь, больше как бы интересует, каково там бизнесу живется. То есть там душат ли налогами, сложно ли открыть вот это свое ИП, его поддерживать. Впечатления от людей какие?
Впечатления административных барьеров практически нету. Документов нужно по минимуму, за исключением достаточно хорошего, подробного, внятного бизнес-плана, который проверяет полиция по, полиция по делам иностранцев. Вот. И стоит это довольно, на самом деле, больших денег. Я думаю, чтобы открыть ИП иностранцам, индивидуальным предпринимателем здесь стать, нужно будет потратить что-то порядка 7-10 тысяч евро. Но значительная часть этих денег, она пойдет сразу в капитал компании. Значит, и большая часть этих денег это то, чтобы используется для того, чтобы ты мог показать полиции по делам иностранцев, что ты в состоянии содержать себя и свою семью, если ты переезжаешь вместе с семьей, в течение года, пока ты выйдешь на какой-то оборот, начнешь получать доход. Для ООО эта сумма будет порядка 20, чуть меньше 20 тысяч евро. И тоже там значительная часть, она идет в капитал компании. И, соответственно, как только ты все бумаги оформил, можно начинать их тратить, в том числе на себя.
Угу. Ну, то есть 20 тысяч – это единоразовая сумма, да?
Да, но это, видишь, тут большая часть идет в капитал. Там, ну, понятно. На оформление тратится очень мало денег. А то, что в капитал, ты можешь, соответственно, тратить на нужды своего бизнеса.
Так, ну это мы поговорили про тех, кто приезжает в Словакию, а кто из нее уезжает?
Ничего, это я хочу сказать,
давай,
что
конечно.
Словакия одна из таких стран, куда легче всего переехать, потому что сумма, как там называл Роман, в других странах они будут намного больше, поэтому сюда намного больше едут по бизнесу. И еще хотел сказать, что законодательство постоянно меняется. То есть то, что было, допустим, год назад, постоянно какие-то новые вводят нормы, какие-то новые законы. Так что нужно за этим всем следить, потому что если вы там будете слушать этот подкаст через год, то может измениться.
То есть нужен знакомый юрист в идеальном мире?
В идеальном мире, да. И здесь есть категория людей, так называемые помогалы, то есть компании, которые помогают открыть бизнес здесь, в Словакии. Несколько компаний. Они работают, охотно работают с русскими, с украинцами, берут за это просто сногсшибательные деньги. И вот. С другой стороны, в принципе, можно сделать все самому, если взять в руки закон о пребывании иностранцев, закон о побытии чужденцев. 404 номер у него есть, можно найти в открытом доступе на сайте законприлюди.ск. Гуглится, все. Вот. И там на понятном словацком языке, который достаточно неплохо переводится в Google Translate, там можно почитать про условия. И их на самом деле не так уж и много. Там всего лишь несколько глав относятся к тем, кто эмигрирует по бизнесу, по работе, по воссоединению семьи. И можно обойтись без помощи вот этих фирм-открывашек, которые открывают, помогают открывать здесь фирмы иностранцам. А с другой стороны, когда нужно будет именно прям зарегистрировать предприятие, получить юридический адрес, Для этого можно воспользоваться уже услугами местных компаний, которые там за какие-то там, не знаю, 300, 500, 700, 800 евро обеспечат вас юридическим адресом, пакетом документов. Нужно будет сходить, поставить несколько штампов, чуть-чуть подождать, забрать бумаги, и вот у вас уже открытый бизнес. Наверное, на мой взгляд, самое сложное во всей этой процедуре открытия бизнеса в Словакии – это написать внятный бизнес-план. Вот, и в идеале, чтобы у тебя уже был какой-то бизнес в России или в Украине, или где-то еще, в Беларуси, чтобы ты понимал, как это делается, откуда у тебя деньги будут приходить, откуда у тебя клиенты будут приходить. И чтобы у тебя был какой-то капитал, если твой бизнес требует каких-то первоначальных вложений, затрат значительных или там не сильно значительных. Вот. Есть люди, которые приезжают сюда программистами и работают аутсорсом, но в этом случае, вообще говоря, у, например, полиции по делам иностранцев может возникнуть вопрос, почему вы едете именно в Словакию, да? И хорошо бы вот для именно таких случаев хорошо бы показать, что у вас есть в том числе словацкие клиенты, например. Но это не для всех бизнесов это вообще валидно. Вот, и ответить на вопрос, почему вам захотелось открыть типографию именно в Словакии, да, можно вполне спокойно ответить, что потому что я здесь был, здесь классно, я нашел уже помещение, хочется выпускать газету, журнал здесь, да, или вести бизнес именно здесь. Против они не будут.
Ну, то есть просто на халяву с чемоданом денег не заехать.
На халяву с чемоданом денег, это называется инвестиционная виза, и вообще заехать можно, но суммы там большие, а сколько точно сказать не могу. Ну, 4-й закон о побытии чужденцев, да, закон о пребывании иностранцев, есть на английском языке, в том числе в сети. Какие-то отдельные отрывки уже переведены на русский. Есть компания, которая помогает с вопросами эмиграции, сайт у них iom.sk. Могут проконсультировать по телефону или по e-mail по таким вопросам.
Но смотрите, это все хорошо, но если опять же покопаться по интернету, становится заметен такой факт, что в Словакии уже несколько лет практически нулевой прирост населения. Причем там в этой статистике учитываются еще и мигранты заехавшие. То есть возникает вопрос, молодежь-то валит из страны или все-таки остается?
Молодежь, смотря какая, но кто-то валит.
Ну, словацкая, в массе своей.
Многие уезжают на Западную Европу. Рядом здесь, под боком, Австрия. Многие переезжают в Австрию. Немецкий язык, наверное, где-то четверть молодежи говорит на немецком языке и вполне могут переехать работать в Германию или в Австрию. Четверть, может быть, даже треть. Английский язык здесь знают, наверное, 90% населения. Русские, кстати, здесь знают, наверное, процентов 10-15 из местных. Потому что многие учились здесь еще в те времена, когда в программу входил русский язык.
Но это вот, все-таки уже, наверное, те, кому там лет по 40, по 50 сейчас, да?
Да, лет по 40, по 50.
Не, наверное, больше всего это, ну, даже 30+ подходит. Я вот разговаривал с совсем такими молодыми, 20-25 лет, они даже для них достижение это просто прочитать слово написано на русском языке. То есть они русский алфавит, они называют азбука, это они вообще даже прочитать не могут. Так что молодое поколение вообще не знает русский язык.
Ну, молодое поколение, наверное, учит английский.
Учит английский, немецкий. Да, все верно. Так что да, эмигрируют, переезжают. Тем не менее, кто-то остается. Приятель, который здесь работает у меня, тоже в IT. Менеджер, словак. Он сказал, что если словацкий айтишник хороший айтишник, то он, скорее всего, живет уже не в Словакии. Но кто-то остается. Здесь, тем не менее, довольно много бизнесов IT, в которых работают люди со всех стран. А если вот именно об IT говорить.
Ну ладно, раз про бизнесы заговорили... Можно тогда сразу уточнить. Но тогда получается там налоговая какая-то база... Ой, не база, господи. Налоговая ставка там маленькая для бизнесов, раз они едут.
Так, а вот ответ на этот вопрос я не подготовил.
Ну, давай просто. Вот у тебя есть зарплата. Сколько из этой зарплаты забирает государство словацкое?
27%?
Это со всех и прибито гвоздями или там?
Ну, может быть, чуть дохода? Меньше.
Могу сказать, что вот Словакия, Чехия — это минималка. То есть, если есть какие-то законопроекты, которые есть в Чехии, они в большинстве своем такие же, если не скопированные, то писанные есть и в Словакии. И то, что вот говорили про выпуски про Чехии, в большинстве своем оно правдиво и для Словакии. И есть зарплаты там по словацким «да». Есть чистом «да», то есть это уже после налогов. Грубо «да» — это до налогов. И супер грубо «да» — это, то есть еще то, что работодатель платит налогов. И есть калькуляторы онлайн, где можно посмотреть вашу зарплату, сколько будет зарплата после налогов и сколько отчисляет работодатель.
Всеми налогами занимается твой работодатель, по сути, а не ты там в конце года
налоговую пишешь? Это зависит. Если есть какой-то дополнительный источник доходов, кроме работодателя, то есть тогда ты должен сам заниматься налогами. А если нет, то тогда это делает за тебя работодатель.
Угу. Ну, это стандартная история СП, то, что называется. Окей, понятно. Давайте теперь тогда поговорим про путь успеха иммигранта. То есть то, что вот вы написали: приходный побыт, трвалый побыт и гражданство. Рассказывайте, что за приходный побыт для начала?
Так, приходный побыт – это временный вид на жительство, выдается сроком максимум, если не ошибаюсь, до 3 лет или 5 лет. Но по факту его дают на год, на 2. Потом его нужно продлить, подать снова пакет документов в полицию по делам иностранцев, и работодатель подает пакет документов в Министерство занятости. Это приходный отрывалый побыт – это когда ты уже 5 лет прожил в Словакии, получаешь новый вид на жительство постоянный уже, и у тебя снимается привязка к работодателю, ты можешь голосовать на местных и муниципальных выборах.
Это, можно сказать, это, чтобы было понятно, это примерный аналог грин-карты, вот этот трвалый побыт, то есть это постоянный вид на жительство.
То есть, а с временным нельзя даже работодателя сменить?
С временным работодателя, чтобы сменить, нужно будет проходить ту же самую процедуру с нуля вместе с новым работодателем, что в принципе возможно, и кто-то даже так делает, но не сильно часто. Гораздо удобнее это делать, когда у тебя уже есть перманент, стрывалый побыт. Вот. А с приходным, ну, сомнительное удовольствие.
Если уже трвалый побыт дает тебе право голосовать, то в чем тогда бенефит добивать до гражданства?
Это голосовать можно только на местных муниципальных выборах, то есть за мэра, допустим, Братиславы, но за президента нельзя голосовать.
И за какие заслуги гражданство дадут? Ну, я имею в виду, то есть вот если от приходного к трвалому переход там 5 лет надо в стране отжить, как я понял, да, и потом ты его получаешь, что вот, а следующий шаг, что надо сделать?
Нужно прожить как минимум 10 лет. И еще такая вещь. С России действует какой-то закон, что нужно отказываться от родительского гражданства, чтобы получить словацкое. Только можно иметь только одно гражданство.
А это именно с Россией или в Словакии вообще запрещено двойное гражданство?
В Словакии двойное разрешено, но есть закон именно между Чехословакией и Советским Союзом, который был о запрете наличия двойного гражданства. Он где-то там 1960-х, 1970-х годов примерно. Но до сих пор действует, потому что его денонсировала Россия. То есть со стороны России он уже не работает, а со стороны Словакии он почему-то еще остался.
Угу. Ну, наверное, есть причины.
В Словакии жило и живет очень много количества венгров, особенно вот на этой южной границе. И как-то после вот разъединения Чехословакии Венгрия начала очень сильно выдавать венгерские паспорта своим этим венгерским людям, которые живут в Словакии. Поэтому сразу же практически такой закон приняли, что двойное гражданство, оно как бы не приветствуется. То есть нужно, если у вас есть двойное гражданство, обязательно, и вы словак, нужно обязательно о втором гражданстве сообщать в орган.
А у них с венграми какие-то там претензии к ним есть? И они друг на друга криво смотрят?
Ну, тут были территориальные претензии друг к другу.
Так исторически сложилось, что Словакия одна из самых молодых стран в Европе, самостоятельных стран, потому что она значительную часть своей истории была под чьим-то протекторатом. Да? То она была частью Австро-Венгрии, то она была частью Чехословакии. Вот, и в связи с этим, наверное, Словакия несколько болезненно относится к попыткам каким-то или к возможности наличия двойного гражданства.
А блю-карта европейская, что там с ней? Есть, нету?
Традиционные требования – это уровень зарплаты, который, в общем-то, для айтишников он легко и непринужденно закрывается. Требования там достаточно небольшие суммы. Наличие высшего образования требуется в обязательном порядке. В отличие от некоторых стран, где достаточно опыта работы для закрытия требований, в Словакии нужно высшее образование для блю-карты. И, в общем-то, все. Вся процедура занимает, наверное, 3 месяца максимум. Что быстрее, чем получить вид на жительство на основании работы на общих основаниях.
То есть есть смысл именно на блю-карту пойти сразу?
Да, получается. Есть смысл сразу на блю-карту, и там быстрее отвязываешься от работодателя.
А вы по какому пошли, если не секрет?
У меня трвалый вид на жительство, то есть уже постоянно, и мне уже эта блю-карта как бы ничем не поможет. Так что я уже...
Ну, начинали мы оба с приходного побыта, то есть временного вида на жительство, не с блю-карты, и блю-карта в то время была, наверное, не так сильно распространена, как она начинает распространяться сейчас. С другой стороны, наличие блю-карты позволяет сменить страну, например, с постоянным видом на жительство, с трвалом, и тем более с временным видом на жительство. Ты не можешь переехать в другую страну, у тебя привязка именно к Словакии, да? То с блю-картой тебе в разы легче переехать уже по Европе.
Ну да.
Да, действительно, да, есть, да, смысл сделать блю-карт, если есть... Если хочется использовать Словакию как такой jump point, чтобы потом переехать в Западную Европу или в Северную Европу.
Возвращаясь к вопросу гражданства, есть у вас настроение все-таки заморочиться и получить его?
У меня конкретно нет, я не вижу причин, чтобы получать гражданство. Да, там еще такая система, что ты подаешь на гражданство, они 2 года ждут, решают, дать тебе или нет, потом могут отказать. Потом снова подаешь, они 2 года решают, дать или нет. То есть это не так просто. И еще не так просто отказаться от российского гражданства. То есть это еще такой квест — отказаться от российского гражданства. Это тоже...
Серьезно? Просто мне кто-то говорил, что это на уровне надо прийти в консульство, там чуть ли не демонстративно порвать паспорт, написать бумажку и сказать «адью». И типа все.
Нет, это... Не так просто. Если где-то есть прописка, надо выписаться. Потом нужно иметь все эти документы, там подождать некоторое количество. У меня знакомый просто паспорт российский потерял, и он не может отказаться от российского гражданства из-за этого.
Но очень хочет, понятно.
Сначала получить паспорт, а потом отказывайся, да?
Да.
Еще наверняка будут смотреть, все ли налоги уплачены, нет ли каких-то обязательств по суду или еще что-то такое.
Ну, то есть, похоже, реально проще порвать паспорт показательно и убежать в закат. Слушайте, а с гражданством по рождению у них что обстоит? То есть, что с детьми происходит?
Дают гражданство по рождению. Возможно, кто-то его даже получает. Но опять-таки, двойное гражданство — Россия-Словакия. Вот именно Россия-Словакия. Его иметь нельзя, потому что Словакии не дают, да? Ну, вообще, по рождению можно получить.
А в соседнюю Австрию, вроде говорят, там модно ездить рожать.
В соседнюю Австрию ездят, рожают. Может быть, кто-то из-за гражданства, может быть, кто-то просто из-за того, что хочет побыть пациентом, клиентом австрийской клиники. Да, действительно, такое происходит. Время от времени ездят.
Окей, тогда, наверное, секцию про визы мы проговорили. Ну что, поехали тогда про работу общаться. Что ж там с IT-сектором-то происходит? Он есть вообще?
Есть большой, прекрасный, красивый. Не буду сравнивать с Польшей и Чехией соседними, да. Ну, здесь достаточно много IT-компаний. Из таких наиболее известных, наверное, это словацкая, изначально словацкая компания ESET, антивирусники. Кроме того, здесь есть много своих, которые менее известны на международном рынке, но тем не менее работают здесь. Словацкий телеком, Словак телеком, T-Systems Словакия, он же Deutsche Telekom. Здесь есть Orange Словакия, Accenture Outsourcer, Saitron.
Еще, наверное, скажу, известная компания Sygic делает известные вирусы.
Ну, слушайте, то, что вы перечисляете, это все в основном какие-то такие международные как бы компании, которые просто делают локальные представительства. Если мы говорим уже там, не знаю, про знаменитых словацких разработчиков там чего-нибудь, куда-нибудь, или какой-нибудь там вот IT-кластер построенный, там, состоящий из нескольких бизнес-центров, мы такое найдем?
Именно из словацких компаний скорее нет. По крайней мере, ничего такого суперизвестного на международном рынке. Вот кроме Sygic с навигационными системами и ESET тоже изначально словацкого нет. А международных компаний, которые привозят сюда специалистов из разных стран и нанимают словаков местных, здесь вот достаточно много. Да? T-Systems, Accenture, IBM, HP, HP Enterprise, Atos, тоже аутсорсеры. AT&T здесь держит довольно большой офис, где-то 2,5-3,5 тысячи человек.
Да, смотрите, а вот чисто по вашим так впечатлениям, вот в этих офисах там все сидят приезжие специалисты или словаков тоже хватает? Ну вот вообще на неких таких инженерных должностях.
Да, словаков очень много. То есть иностранцев, ну это зависит от компании еще, иностранцев может процентов 10-20, но это зависит от компании.
Я бы сказал, процентов 30, наверное, да? Если по моей компании смотреть. Здесь и словаки, и множество людей из Евросоюза. И в том числе есть еще люди, которые приезжают из каких-то совсем других стран. Аргентины, Южная Америка.
Но это я как бы к тому, что...
очень много людей.
Это я как бы к тому, что получается в Словакии есть техническое образование, есть технические специалисты. И с ними приятно работать.
Ну, в целом, да. Здесь несколько вузов готовят. Словацкий технический университет, наверное, и Кошицкий университет. Два наиболее крупных вузов, которые готовят специалистов. Вот. И вообще в результате, в целом, наверное, по Словакии, по статистике, в IT-секторе работают, сколько у нас там людей? 60 тысяч сотрудников примерно. Что... немало, да? В стране живет примерно 5,4 миллиона человек.
Ну, в общем, да.
В таких крупных компаниях, как вот Amazon, AT&T, IBM в Словакии, работают прям действительно тысячами сотрудники. По несколько тысяч сотрудников.
Ну, понятно, понятно. Так, а вообще, как бы работник IT-сферы, он там уважаемый человек? Или как на него смотрят?
Оплачиваемый. Насколько уважаемый, не знаю, но работа в IT здесь оплачивается очень хорошо.
Очень хорошо, ты имеешь в виду в сравнении с соседними странами? Или исключительно внутри Словакии очень хорошо?
Внутри Словакии хорошо, да. По сравнению с другими странами, если сравнить с IT-кластером Брно, чешским, который здесь находится под боком, 2 часа езды, то в Словакии, в Братиславе зарплаты намного выше, чем в Брно. К тому же в Брно платят в чешских кронах, а здесь сразу в евро.
Ага, даже вот, так. Ну,
средняя зарплата по Братиславе что-то порядка 950 евро в месяц. Значит, свежевыпустившийся вчерашний выпускник айтишного вуза в Братиславе сразу сходу запросит зарплату в 1600-1700 евро примерно, с учетом того, что он на последних курсах не просто жопу протирал, а имеет какой-то хотя бы минимальный практический опыт на практике, приобретенный в какой-то компании.
А вообще компании заходят в университеты, то есть там работают со студентами?
Могу сказать, что да. Организуют различные курсы, в том числе программирование и прочее, прочее. То есть нанимают активно студентов последних курсов.
Хайрят, открывают лабораторки свои, приглашают студентов, они занимаются, делают какие-то задачи, которые частично учебные, частично сразу на работодателя. Есть там классы и робототехники в вузах, и есть классы по программированию. Видел сетевую академию Cisco.
Ага. Ну, а так вот, если делать какой-то срез по специальностям, то кого ищут в основном? Разработчиков или, прости господи, связистов?
Ищут администраторов, ищут сетевиков, ищут программистов, большой рынок Java, C-Sharp, большой рынок веб-разработки, а так вообще всех подряд.
Ну, то есть, в принципе, плюс-минус как везде, да?
Плюс-минус как везде, да, скорее так.
Нету никакой своей национальной специфики?
Национальной специфики нету, потому что национальный IT-рынок, он не настолько большой. Присутствие большого количества аутсорсеров, которые здесь нанимают сотрудников, которые работают на Северную Европу, на Западную Европу, на Соединенные Штаты Америки, это сильно сглаживает требования к сотрудникам, да, и получается, что здесь требования к сотрудникам и стек инженеров примерно такой же, как и везде в мире.
Слушайте, а что касается зарплат, вот вы упоминали некий сайт Плати.sk, это что такое?
Значит, на сайте Плати.sk там можно вбить позицию и посмотреть примерно, сколько тебе будут платить. Статистику они собирают, когда ты подаешь свою информацию, свои данные, вбиваешь туда. То есть это чем-то схоже с Глаздором, только в местном варианте. Вот. Там можно получить статистику по зарплатам, она будет более-менее отражать реальность. Да? Но я не знаю, насколько много людей этим пользуются и действительно вбивают туда свои данные или реальные данные. Лично я, когда пытался там посмотреть, сравнить свой уровень зарплаты, у меня получалось, что моя зарплата выше, чем та, которую там народ вбивал на похожие позиции. Вот. В связи с чем я, конечно же, туда залил, засубмитил информацию о зарплате, которая выше и даже выше, чем у меня было на самом деле на тот момент. Чтобы люди приходили на собеседование и говорили: а вот я посмотрел на Плати.sk, в этом вообще на рынке средняя зарплата такая-такая, давайте вы мне тоже столько платите. Ну, работникам же выгодно в конечном счете, чтобы зарплаты на рынке росли, правильно?
Ну, вообще нет. Ну, ладно. Хорошо, а как работу-то ищут? Сами ищут там... Рекрутеры за всеми бегают, умоляют. Что такое поиск работы по-словацки?
Есть сайт такой, профессия.sk. Там, в основном там ищут все вакансии. Там в основном иногда могут через LinkedIn написать. А так все стандартно, ничего там такого нет. И в рекрутеров, я не знаю, я не видел сильно много рекрутеров словацких.
То есть все-таки работу сам ищешь, да? Никто за тобой бегать не будет.
За мной в LinkedIn не бегают. То есть я регулярно через LinkedIn получаю предложения. На профессия.sk я не публиковался. Профессия.sk там одна S. Многие опечатываются. Вот. Но интереса ради можно будет опубликоваться, посмотреть, сколько отзывов придет. В LinkedIn регулярно пишут. И словацкие компании,
LinkedIn,
и еще какие-то.
Все-таки история-то международная, а вот этот профессия.sk сайт такой локальный, более показательный в данном вопросе.
Да. Есть еще такая классная штука, как не все ведь работодатели готовы ждать там полгода, чтобы привести человека из-за рубежа, нанять иностранца, совсем иностранца, да, не из Евросоюза. Угу. И вот когда сотрудник из-за рубежа, не из Евросоюза, его хотят нанять, и он проходит вот этот самый job market test, то Министерство службы занятости или Министерство труда и занятости Словакии, оно публикует вакансию, или работодатель публикует вакансию на джоб-портале ISTP.sk, с ISTP.sk, и значит, предполагается, что словаки будут подаваться на эту вакансию, ее предполагается, что закроют либо словак, либо гражданин Евросоюза. Вот. Но часто там можно встретить вакансии, которые видно, что они рассчитаны именно на иностранцев. То есть компании, которые хотят нанять иностранца, они ему уже, видимо, сделали предложение работы, от которого он не смог отказаться и согласился, и публикуют эту вакансию для того, чтобы прошли вот эти 90 дней, и можно было нанять в итоге этого человека. Вот. И глядя на то, какие IT-вакансии публикуют, какие IT-компании публикуют вакансии на этом сайте, можно понять, к кому имеет смысл отправлять свое резюме, соответственно, потому что они уже понятно, что они нанимают иностранцев, у них есть отработанная процедура, и они готовы ждать. Вот. Но таких компаний достаточно много. Я неоднократно видел там вакансии Амазона, АВС, видел вакансии IBM. В IBM очень много русских и украинцев работает, в том числе те, которые работают на Восточную Европу. AT&T нанимает, T-Systems изредка и другие компании.
Ну окей, смотрите. Значит, предположим, пошел я на этот сайт, нашел работу своей мечты, нажал кнопку «Заапплайиться на вакансию». Как происходит дальше собеседование по-словацки? Что это?
Я могу рассказать, как это было в моем случае. То есть одно собеседование по скайпу, там спрашивали, такое полутехническое. Тут я приехал на интервью, и там вообще технических вопросов не спрашивали меня. Просто сказали там, хочешь работать, да, нет. И после этого я ждал где-то неделю. Мне ответили, да, хочешь, приезжай. И после этого было где-то месяцев 5-6 я ждал, чтобы наконец приехать. Вот примерно так. То есть там когда находят человек, который ему нужен, не сильно долго происходит. Не будет там 5-6 интервью.
Ага. Нет, просто вначале кто-то из вас сказал, что словакий народ, в принципе, неторопливый. И на собеседованиях тоже это бывает сказывается, ну, в других местах. То есть, а у них, получается, все-таки бодренько это идет.
Я могу сказать, что в моем случае я в интервью был в сентябре, а приехал работать я уже в феврале. Сколько это
месяцев? 6? Ну да, 6-5, как-то так. Зависит от дат. Ну, отлично, слушай, мне кажется, это хорошо, показательно. А на работе как приходится общаться? Английский, словацкий?
По-английски можно общаться, но лучше выучить словацкий. Я скажу, что словацкий не такой сложный, как может показаться на первый взгляд. То есть можно, если интенсивно заниматься, можно выучить до стадии, я все понимаю, но сказать не могу, за примерно 5-6 месяцев.
Угу. А он на что-то похож или как?
Ну, он славянский язык, то есть все то же самое, что в русском языке. Три времени, три рода, вся та же самая структура, но только слова другие и окончания. Все.
Ну там есть эта вот фишка, там, как, например, в чешском, что слова там как бы очень похожи, одинаковые.
Да, это, там есть это fake friends, типа слова, которые в русском языке означают все одно, а в словацком совершенно другое. Ну, их как не так много.
Ну, ты сам долго его учил, да, какого-то такого?
Я говорю, что за 6 месяцев я выучил до того состояния, что я уже все понимаю.
Так а сказать-то можешь?
Нет, сказать могу, но дело в том, что очень много слов в русском, они похожи. Иногда, когда говоришь можно вставить случайно там русское слово. И словаки, они очень быстро по акценту определяют, что ты не местный. То есть, до идеального уровня тяжело подтянуть, а то, так, чтобы тебя понимали и что ты говоришь, это можно, наверное, за полгода-год.
Ну, у меня компания международная. Мы здесь, у нас рабочий язык английский, и мы между собой разговариваем на английском практически все время. И в компании иностранцев у нас довольно много. Я бы сказал, что процентов, может быть, 20-30 наберется. Вот. Естественно, с коллегами, у которых есть какой-то общий язык, русский, разговариваешь по-русски. Украинцы всячески, молдаване и так далее. Или украинцы с молдавским паспортом, или с румынским паспортом. Ну вот. А со всеми остальными на английском, ну, словаки между собой разговаривают на словацком. Это в какой-то степени может даже затормозить изучение словацкого языка. Ну, здесь есть курсы бесплатные. Можно сходить на курсы, поучиться, поднять свой уровень словацкого языка. Можно ходить в клубы разговорные, можно брать занятия преподавателей. Вот. Но в иностранных компаниях как бы разговорный язык вообще английский. Переписка на английском, все на английском.
А, кстати, я забыл сказать, что язык я выучил, говорить могу, а вот писать я до сих пор не могу. Так что вся переписка идет на английском. То есть это нереально выучить, мне кажется, чтобы научиться писать по-словацки. Для меня это нет.
Слушай, ну строишь фразу в Google переводчике, потом берешь, копируешь ее и ищешь похожие фразы на словацких сайтах и примерно понимаешь, как там поставить диакрифы, апостили, апострофы и прочие вот эти вот специальные значки, хвостики в разные стороны у букв. Вот. И, в общем-то, ну, наверное, есть ошибки, но понимают же. Для переписки какой-то хватает со всякими магазинами, там, не знаю, или какими-то госслужбами.
А, кстати, что у них вообще вот с менталитетом вот и с отношением к иммигрантам?
Отношение к, вообще к иммигрантам или к русскоязычным иммигрантам?
Ну и вообще, если они русскоязычных выделяют в особую какую-то касту, можно, естественно, надо и про них сказать. Ну давайте начнем с каких-то общих вещей.
Ну, это зависит в основном от человека. Большинство, наверное, относится положительно. Это можно сказать, что не так часто слова встречают иностранцы, поэтому интерес вызывает. Может, там вопросы какие-то дополнительные спрашивать там. Ну, в общем, по моему опыту положительно.
Слушай, ну, иностранцев здесь на самом деле очень много. Я, если в субботу или воскресенье ты куда-то выйдешь погулять на полдня или на день, то сложно не услышать английскую речь или речь на немецком. Ну, так что иностранцев здесь довольно много.
Ну, это если сравнивать, допустим, с Прагой, то тут иностранцев практически нет.
Ну, нет, но есть, видишь, да.
Ну, в Праге-то все-таки это иностранцы, это туристы в основном. В Братиславе я что-то не помню, чтобы Братислава считалась каким-то туристическим особенным местом. То есть там все-таки у вас, видимо, такие рабочие иностранцы, скажем так.
Рабочих много, да. Рабочих много. Привозят сотрудников. Ну да, опять-таки IT-компания, автозаводы привозят. Возможно, еще какая-то промышленность. Значит, отношение к иностранцам... Вообще словаки сами по себе, они очень-очень добрые, очень такие радушные люди. На улице, если какие-то вопросы есть, кому-то подойти, можно спросить. Очень хорошо все объяснят, любят объяснять, показать, довести. Вот, и мне кажется, что они иностранцев очень хорошо принимают. Никаких негативных высказываний в свой адрес, ничего подобного я не слышал. К русским относятся очень хорошо. Возможно, у них где-то там глубоко еще сидит какая-то обида, досада по поводу ввода войск в Чехословакию. Но по факту ни разу вообще не слышал, чтобы кто-то что-то мне об этом говорил или вокруг меня об этом говорили. Вот. Иностранцев...
Ну, то есть наследие Союза здесь... не вспоминают, да?
Нет, 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 нет. Здесь есть свои какие-то мероприятия, памятные даты, да, но чтобы кто-то там ходил на манифестации и говорил, что вот мы там против России, нет, не слышал. На каких-то митингах, может быть, там вспомнят что-то про Путина, но ничего такого активного нету. Здесь нету, или, может быть, практически нету беженцев. Да, и это, наверное, играет какую-то свою роль, потому что все, кто сюда приезжают, иностранцы, они приезжают делать бизнес или работать. Вот, а не сидеть на шее, на соцпособиях, не просить милостыню. И, наверное, это одна из таких причин, почему в целом отношение к иностранцам, как к людям, которые приехали в Словакию, приносить пользу Словакии, да, а не сидеть на шее, да?
А давайте тогда немножко поговорим непосредственно про сам город. Я так понимаю, в вашем случае это именно Братислава, или вы в каких-то еще других пожили?
Я жил только в Братиславе. И чем-то Словакия похожа на Россию. Если вам нужно приехать в работать в Словакию, скорее всего, вы приедете в столицу. Потому что в столице, как и в России, там в Москве сосредоточено большее количество бизнеса. Также и в Словакии сосредоточено большее количество бизнеса в столице. То есть, если вам надо ехать в Словакию, то вы, скорее всего, приедете в Братиславу. Братислава относительно небольшой город по российским меркам. И, наверное, одно из преимуществ самых больших, что Братислава находится очень близко к Вене, примерно в часе езды на публичном транспорте можно доехать до Вены. Это, наверное, один из таких факторов, который очень сильно влияет на экономику и все вообще, что происходит в стране.
В смысле близость Вены?
Да-да-да.
Ага. Ну хорошо, а если так по-простому, ребенка-то на улицу выпустишь гулять одного?
Нельзя, по-моему. По-моему, нельзя до какого-то возраста. И дома оставлять тоже вроде бы нельзя до какого-то возраста. Город сам по себе спокойный. Никаких тут особо громких убийств или какого-то криминала нету. Гопников на улице тоже нет. Ну, видел пару раз, но они какие-то хлипкие были. Панков не видел. В прошлом году было одно очень такое нашумевшее убийство на международной арене, скажем так. Здесь убили журналиста, который занимался... Журналиста и его девушку, которые занимались расследованием коррупционными и мафиозными расследованиями. Вот. А так в основном здесь все тихо и гладко. Даже полиция не часто по улицам ездит. Не особо их слышно.
Тихо и гладко или тухло?
Тихо и гладко, да? То есть тут нет такого, что в темном омуте черти водятся. Нет, здесь действительно тихо и гладко. Население именно Братиславы, что-то порядка 500-600 тысяч человек, включая несколько пригородов. Этажность здесь не сильно высокая. Много районов, где стоят 5-6-этажки. Невысокие домики с красными крышами черепичными. Вот. И город расположен на довольно большой площади. Высотки есть, они концентрируются в нескольких районах. Загруженность трафиком минимальная. По меркам там, какого-нибудь российского миллионника или тем более Москвы и Санкт-Петербурга трафика в Братиславе вообще нет и пробок нету. То, что словаки говорят, что «О, мы стоим в пробке», это просто такое вялое движение в течение, там, не знаю, 10 минут от силы в самом худшем месте на каком-нибудь там перекрестке. Вот.
Но мне кажется, вообще как-то сравнивать многомиллионный город и небольшой городок на 500 тысяч какое-то очень странное занятие. Но там же, наверное, еще и всякие велодорожки, на самокатах ездят, и вообще все спортивные молодцы.
На самокатах уйму людей ездит, особенно на электрических, в том числе и зимой. потому что снега здесь почти нет. Один из плюсов, кстати, здесь почти нет снега, зато рядом есть несколько гор. Альпы и Татры, куда можно за снегом съездить покататься. Вот. И велодорожки непосредственно в городе, они больше, по большей степени такие номинальные, да, то есть отрезают кусок дороги и говорят, все, покрасили мы зеленым, теперь это будет велодорожка. Вот. А велодорожки за городом по республике и в соседней Австрии, и в Венгрии их очень много, они отдельно оборудованы, либо грунтовые, либо часто асфальтовые, со знаками-указателями, с картами. В этом плане здесь все красно, все классно. Безбарьерная среда. У меня есть дети, я катаюсь с коляской, жена ездит с коляской. Никаких проблем заехать с коляской куда угодно совершенно нет. Вот. Ну, может, за исключением некоторых домов, где нет лифтов. Вот. А так, вообще, вот в плане передвижения по городу Братислава просто необычайно удобный и комфортный город. Здесь автобусы, троллейбусы и трамваи, и маршруты эти не закрывают. Троллейбусно-трамвайные, как во многих городах это делают. Здесь и троллейбусы, и автобусы, и трамваи, и весь транспорт ходит удобно, достаточно быстро, четко и по расписанию. Есть расписание, они расклеены на каждой остановке, можно точно узнать, когда в какое время придет в автобус, троллейбус, трамвай, и знать, через сколько времени он будет на нужной тебе остановке. Есть несколько, есть по меньшей мере два мобильных приложения, которые тебе скажут, когда тебе нужно выйти из дома и когда ты приедешь на нужную остановку.
То есть это расписание даже соблюдается по-честному?
Это расписание соблюдается по-честному практически всегда. Может быть, в какие-то часы пик утром или, да, наверное, утром может быть так, что автобус придет или чуть раньше, или чуть позже, но по большей части расписание действительно достаточно точно соблюдается.
Окей, а так транспорт...
Или не соблюдается, когда еще выпал снег.
То есть снег — это там бедствие сразу, да?
Зимой неожиданно выпал снег, в Словакии это действительно неожиданно, ну потому что здесь...
Не в Словакии, а в Братиславе.
В Братиславе, да. В Братиславе снег — это редкость, и за зиму он выпадает, может быть, раз 5-6, и максимум, в худшем случае, снег будет лежать на улице 2 недели. Так обычно снег тает в течение там 3-4-5 дней. Вот, и да. Наиболее типичная температура зимой здесь, наверное, порядка 4-5-6 градусов, да, днем.
Так, а слушайте, а общественный транспорт, он вообще закрывает все вот так, ежедневные необходимости? И что, тебе машина вообще не нужна?
Я вот, когда переехал в Братиславу, я понял, что мне не нужна машина. То есть я могу доехать куда угодно практически на публичном транспорте.
Но ты от нее отказался, или она все-таки где-то пыль собирает?
Машина нужна, если путешествовать за город. А по городу... Абсолютно не нужно.
Метро здесь нет. Многие владеют машинами. Со стоянкой здесь местами проблемы в центре. Ну, у многих домов и у многих владельцев жилья здесь есть свои собственные стояночные места. В бизнес-центрах есть подземные парковки. Вот. Со стоянкой проблемы в центре — это если с бесплатной. Платных стоянок навалом. Вот. Ну, по городу действительно машина не нужна. Если передвигаться по республике, то... Если куда-то хочешь ехать, не знаю, на горнолыжку, наверное, да, лучше иметь машину, чтобы там все сгрузить, погрузить там лыжи, доски, шлема, форму и так далее. А если ты едешь по каким-то городам, то очень хорошее автобусное сообщение, и поезда, электрички тоже ездят хорошо и достаточно, ну, достаточно точно следуют расписанию. Можно обойтись без машины.
Но машина, наверное, как и по всей Европе, удовольствие дорогое, да? То есть парковка стоит конских денег, бензин там евро полтора, не меньше. Как-то так?
Слушай, у меня нет машины.
А, то есть вы вообще настолько счастливы? Ну, замечательно. Ну, тогда продолжаем обсуждать город. Дома. Что такое дома в Братиславе? Это что-то, чему там уже по 200 лет? Или это новостройки?
Я могу рассказать немного про недвижимость. Занимался этим вопросом не так давно, поэтому знаю, есть опыт. Могу сказать, что если нужна квартира для аренды, то тут это не проблема найти. А вот если заняться вопросом покупки жилья, то тут это уже совершенно другой вопрос. Так, если мы будем говорить про покупку, то могу сказать, что строят тут не так уж и много, и нужно ждать достаточно большое количество времени, где-то, не знаю, 2-3 года, чтобы заехать. А если покупать уже готовую квартиру, которую вот только что построил, она будет чуть выше по цене. Рынок достаточно перегрет, потому что до недавнего времени, до 2017 года, а также до 2018 выдавали кредиты практически всем. И не нужно было даже иметь первый взнос. Поэтому все напокупали жилья. И даже сейчас покупают в ипотеку. Ипотека, ставка по ипотеке очень низкая, где-то 1,2-1,4% в зависимости от банка. То есть, и раньше это было так, но сейчас я не знаю, что можно было купить жилье и платить примерно столько же, сколько стоила аренда.
Дома сами по себе здесь, ну, нескольких категорий. Есть многоэтажки. 5, 7, 9-этажки, вот примерно как панельки в России. Есть дома высотки современные, хорошие. Есть дома там 60-х примерно годов постройки, послевоенной. 4, 5, 6-этажки. Вот. Панельки каменные, кирпичные дома, литые, монолиты. Все как обычно. Вот. В основном в городе низкая этажность. Тут где-то, наверное, 5-7-этажные дома преобладают. Высоток поменьше. Качество жилья, ну, на мой вкус, довольно неплохое. И старые дома в том числе. Они, значит, те, которые построены были в 60-е годы, они как сталенькие, с высокими потолками, с толстенными стенами, теплые зимой, да, и прохладные летом. Многие словаки считают, что жить в квартире — это, наверное, не совсем хороший, не совсем комфортный вариант для них, и многие живут в домах. Покупают дома за Братиславой или в пригородах где-то, или в том числе в самой Братиславе есть сектора, где стоят частные дома на одну или на две семьи, и живут в таких домах. Стоимость недвижимости, наверное, за двухкомнатную квартиру нужно будет отдать порядка 150 тысяч, да, евро, если не в центре. Дома могут стоить и дешевле. Дома, наверное, стартанут где-то от 80-90 тысяч евро, смотря где находится.
Да, но это вне столицы. Они стоят сколько, если в столице, это там 300-400 где-то тысяч евро. Внутри Братиславы будет стоить.
Ну, да, да, да. Действительно, дома, которые прямо вот в Братиславе, они, конечно же, будут дорогие. И так же, как и квартиры в центре города, они дорогие. Если, поскольку город сам по себе не сильно большой, да, по площади, и добраться там из конца в конец тоже много времени занимает, есть объездные трассы, которыми народ пользуется. Через город протекает река Дунай, и есть, наверное, штук 5 мостов в городе и в ближайших пределах, по которым можно переезжать с берега на берег. Вот, есть районы такие более спальные, есть районы более живые, скажем так, да. Есть центр города, где всякие клубы, бары, тусовки. Найти не сильно дорогое жилье, которое будет не в центре, проблемы не составляет. Вот именно квартиры. Дома, ну, наверное, с айтишными зарплатами можно будет покупать где-то в пригороде, немножко за городом.
Стандартный вопрос. Дома-то теплые, и как там отопление устроено?
Отопление централизованное?
Тут как бы есть две. Есть две категории. Есть категория, где есть внутридомовое отопление, а есть, где у которых домов есть централизованное отопление. И, насколько я понял, Словаки больше предпочитают внутридомовое отопление.
То есть это там, где котел стоит прямо в доме, в каждом доме по котлу?
Ну да.
Здесь топка дровами вообще встречается у нас и углем? Почти нет. Вот я помню, была такая проблема, рассказывали про Польшу, да, и, по-моему, в подкасте, в выпуске про Эстонию тоже была такая проблема.
Да-да-да.
Что смог, особенно вот Польша, Краков, невероятный смог зимой, все топят, вонь стоит, у людей там аллергия, больные легкие, слезятся глаза и носят маски, да. Забейте в Google «Краков смог», даже там на русском или на английском. Вот, и вы увидите фотографии этого ужасного смога. Ничего подобного в Братиславе нету. В редкий зимний день принесет легкий запах чего-то там горелого, но в Братиславе вообще такой проблемы нету. Плюс еще в Словакии ТЭЦ здесь вообще есть ТЭЦ? Когда-нибудь видел трубы ТЭЦ? Нет, здесь в Словакии есть атомные станции, которые генерируют электроэнергию, вырабатывают электроэнергию, еще в советские времена построены советские блоки. И энергия не сильно дорогая, и топят, вот, видимо, каким-то таким образом, что нигде не пахнет. Все классно с этим.
Так и за коммуналку сколько платить приходится в итоге?
В двухкомнатный стольник, наверное, у меня где-то 120 выходит.
Ну, это зависит от сильно от семьи, сколько человек, сколько... Где живешь? Где-то, да, 100-150.
Так и приходится вот как-то экономить на ресурсах? То есть там воду тонкой струйкой, теплое только, чтобы помыться.
Ты экономишь?
Нет.
Я даже не экономлю.
О, это прекрасно.
Воду, кстати, из-под крана можно пить. Ты пьешь воду из-под крана?
Нет.
А я пью. У меня прям чистая. Я когда приехал... набрал полную ванну воды еще
выпил.
Нет. Набрал полную ванну воды, зашел посмотреть, ну, ожидал, что там будет что-то такое зелененькое, например, да, или желтенькая водичка какая-нибудь. Нет, представляешь, там прям видно, что это чистая вода. Я такой, оба-на. Пришел на работу, спросил, а что, говорю, пить можно? Да. А у вас что, нельзя? Нет, говорю, у нас в России нельзя пить из-под крана воду, если у тебя там фильтр не стоит. Ну вот, так что можно пить воду из-под крана. Она здесь идет из артезианских источников, да, на территории Словакии их довольно много. Вот, из Дуная, который через город протекает, насколько я знаю, воду не забирают. Дунай вообще сам по себе довольно такая супербыстрая река, и он очень мутный. Вот, а подземных источников очень много тут в предгорьях Татр, минеральные воды у них тут свои есть. Вот, и вода из-под крана, она вкусная и достаточно чистая.
Теперь надо, как всегда, придумать, то ли завидовать, то ли что. Ладно, бог с ним. Сфера услуг. Магазины, доставки, вот тоже любят люди на это жаловаться. Расскажите, как там у вас это работает?
Ну, тут можно только радоваться, с одной стороны, да? Давайте сначала порадуемся.
Давайте.
Магазинов много, сетевые, не сетевые, частные. Вообще с торговлей такой проблем нету. Все мировые бренды, марки здесь есть. Супермаркеты есть. Торговые центры большие есть. В худшем случае, если вдруг сильно приспичило какую-то там экзотическую одежду купить, да, можно съездить в либо в Вену, либо в Австрию, здесь есть недалеко, да, аутлет Пандорф.
Так подождите, из этого что следует, что в Австрии магазинов больше, а у вас это как-то продуктовые и все?
В Австрии марок больше? Нет, здесь есть все основные производители и марки, они, естественно, есть на рынке, начиная там всяких каких-нибудь там банальных спортмастеров на словацкий манер, заканчивая... Dolce & Gabbana специализированными магазинами, да? Вот, но если прямо хочется совсем шик, какой-то блеск, последний писк моды, то это нужно в Вену или вот Outlet Parndorf. 20 минут на электричке, да? Там 20-25 минут на машине от города. Вот. Это прям если совсем припрет. От Братиславы австрийская граница 15 минут на велосипеде. Венгерская граница 35 минут на велосипеде.
То есть есть смысл на велосипеде поехать в магазин? Серьезно?
Серьезно. Можно съездить вот в Парндорф, можно вполне съездить прям на велосипеде. Не знаю, насколько ты там... Что ты там привезешь? Купишь суперкрутую брендовую куртку за какие-то там копейки, ну потому что это аутлет, да? И в ней поедешь на велосипеде.
Шик, блеск, красота. Ну окей, это хорошее, а плохое?
Плохо в Словакии с сервисом. То есть из России, когда сюда люди приезжают и идут там в кафе, в ресторан, неоднократно слышал жалобы на то, что вот я прихожу в ресторан в Москве, и меня там со всех сторон облизывают и спрашивают, как мне понравилось, не понравилось, а здесь, в Словакии, качество сервиса не такое высокое, к которому люди привыкли, например, в Москве.
Ну в чем это выражается? Тебе в кафе «здравствуйте» не скажут?
«Здравствуйте», они говорят исправно, и даже в лифте. Особенно «до свидания». Из лифта выходишь, тебе «до свидания» обязательно скажут. Жалобы слышал, ну, поскольку я в Москве сам не жил, особо сравнить не могу, но затрудняюсь ответить
то
на
есть,
вопрос.
То есть все плохо, но никто не знает, что именно.
Ну, вот например, доставок продуктов на весь город я знаю, наверное, только два варианта. В Москве их десятки, да?
Ну, ты не... Ну, Москва в 10 раз больше так-то, если вот... Я же говорю, ну, нельзя сравнивать города-миллионники с городами, где там 500 тысяч человек живет.
Не в 10, а в 20.
Ну, тем более.
Ну да, 550 тысяч сравнить с 10. Да, некорректно. С 10 миллионами. Не совсем корректное сравнение. Доставки продуктов есть. Доставка всяких там одежды и прочего. Техники тоже есть, пиццы, но, наверное, не так много, как хотелось бы.
Ну, а вот смотри, как, например, вот товарищ из Чехии рассказывал, что там можно, не знаю, купить телевизор, а тебе его, ну, вот, может быть, через неделю привезут, может быть, не привезут, а вот сегодня мы не смогли, давайте завтра заедем.
Не, ну вот с этим, наверное, здесь все хорошо.
То есть не доходит до такого.
Нет, не так все плохо. Если купишь телевизор, то тебе его... Если он уже есть на складе в Братиславе, то тебе его привезут на следующий день. Но они позвонят, спросят, когда привезти. Скажут, давайте завтра, привезут завтра. Там, если склад находится где-то, не знаю, в какой-нибудь Трнаве соседней или еще где-нибудь, ну да, они привезут его там чуть позже. Вообще с доставкой какой-то там электроники здесь несколько магазинов. Мол СК, Алза СК. Алза, кстати, в том числе в Чехии работает. Что-то купить, выбрав по интернету, такой проблем нет. Не сильно, но развит рынок вторичной продажи. Несколько сайтов. Базош СК один из них.
Ну, то есть вот типа там. Авито нашего, да?
Да. Там можно что-то тоже заказать, и почты пришлют. Почта работает достаточно хорошо. Есть обычная, есть курьерская. Здесь также работает DHL. Иногда через словацких контракторов. Вот, и что-то заказать и привезти, проблемы такой нету. Часто люди отправляют довольно ценные вещи словацкой местной почтой, и они дешево довольно доходят, легко доходят.
Угу.
Разворованных посылок не встречал. Часто посылки мне словацкая почта, которая не курьерская, а обычная, почему-то так получается, что они мне ее поднимают аж на 13 этаж и вручают прям в руки, я расписываюсь, и все.
Ну, это нормально, как мне кажется.
Около дома или около почтового ящика ничего не оставляют. Такого не встречал. То есть, чтобы как в Америке, там, заказал тебе, привезли телевизор, оставили около твоего подъезда и около твоего дома и ушли, и потом кто-то стырил твою посылку. Такого здесь нет. То есть оставят квиточек желтенький почтовый, придешь на почту, заберешь. Почтальоны напишут смс-ку или позвонят, договорятся, когда доставить.
Понятно. Слушайте, а в Словакии что едят-то вообще? Есть там что-то национальное?
Есть достаточно много национальных блюд, но в основном преобладает мясо и множество блюд с луком. Не знаю, почему они едят лук.
То есть у них национальный овощ лук.
Да, там, не знаю, первое, что там в рецепте ты увидишь, что нужно там обязательно добавить лук.
Ну, то есть, такой...
Хорошо обжарить.
И посыпать сушеным луком.
Уже предварительно пожаренный и после этого подсушенный лук продается в магазинах пакетами, наверное, по 250-500 грамм.
Слушай, я думаю, ты сейчас скажешь килограмм. Приготовился.
Слушай, ну действительно, реально пожаренный лук продается в магазине уже готовым, упакованным в пакетах.
Ну, понятно. Ну, любят они. А, но вообще, так вот, если по городу походить, выбор кафешек, наверное, все-таки интернациональный? Или они такие домоседы в смысле еды?
Ну, в основном это словацкие, да. Но достаточно много и суши есть, и различная индийская кухня. Ну, зависит от...
Следующий душещипательный вопрос. Пьют?
Пьют очень сильно. Наверное, даже больше, чем в России.
Так, а что пьют-то хоть?
Пьют в основном пиво.
Так, а свое чешское возят?
И свое, и чешское. Тут, наверное, две самые... Чешская марка Пилзнер и своя Златый Бажан. Вот это они пьют.
Златый Бажан – это золотой фазан пива.
А он у нас тоже есть. Правда, варится, небось, как всегда, где-нибудь под Калугой. Но не суть.
Из алкоголя местного у них есть всяческие настойки и водки на шишках, еловых ветках, боровичка, напитки алкогольные с медом, медовица. Здесь делают вино. В Словакии очень много виноградников. И очень много производят словацкого вина. Оно продается за какие-то там копейки. Словацкие вина там... Дешевый, наверное, начинается где-то с 1,5 евро за бутылку, да, где-то примерно.
Да.
То есть это вместе с акцизом уже 1,5 евро за бутылку.
Так это же спиться можно.
Ну, собственно, спиваются. Тут даже есть специальные такие 50-граммовые стаканчики с водкой. Он меньше, чем стаканчик для йогурта. Вот стаканчик для йогурта 50 грамм, да? Ага, значит, он 25-граммовый, наверное, стаканчик водочный. Пластик полупрозрачный, а сверху такая пленочка. Вот. И такие вот маленькие чекушки с водкой. Периодически местные алкоголики их закупаются в магазине и где-то там за углом или в парке пьют.
Блин, я думал, это достижение цивилизации только в наших пятерочках продается. А нет, Европа. И то же самое.
Да, тоже так умеет, тоже так умеет. Может быть, цыгане этим занимаются местные. Их тут немного, именно в Братиславе их немного, потому что запад страны, цыгане в основном на востоке. Ну, есть, бывает. Так что прям откровенно бухих каких-то людей я на улице не видел. Видел когда-нибудь бухих? Таких пьяненьких словаков? Не знаю. Только на празднике каком-то видел. Так что по улице пьяных людей встретить какая-то редкость, наверное.
А вот вообще поход в кафе-ресторан, это как удар по бюджету или вот как в Чехии, почти как дома?
Ну, это зависит. Дело в том, что в центре там очень много таких этих кафе, это ловушек для туристов. Вот туда лучше не ходить, а если ты знаешь город, на окраине туда, ну, это практически как дома. Даже, наверное, лучше сходить туда, чем готовить самому, тратить время.
А, ну, то есть это нормальная практика там на ужин ходить, например?
Ой, вообще легко. На ужин куда-то сходить, в кафе, в ресторан поесть вообще без проблем, особенно если не в центре. Ну, просто в центре там цены повыше и рассчитаны на туристов, а, значит, вне центра очень много кафешек и ресторанчиков, не сильно больших, и сходить там на ужин поесть, это вообще расплюнуть. А если ты живешь за городом или в небольших... городишках, вот которые вокруг Братиславы и по всей Словакии, да, то там вечером пойти на ужин в местные бары и там съесть какую-нибудь там ногу оленя, да, или там половину ноги оленя.
В луке. Вообще
запросто. Ну, оленина здесь продается в магазинах, вот. Так что это в порядке вещей. Вот. Национальная кухня, ну, она... чем-то похоже, наверное, на белорусскую, чем-то похоже на украинскую, чем-то похоже на польскую, чешскую. Много схожих общих блюд. Какие-то блюда они там друг у друга перенимают. Венгерский гуляш, всяческие там клёцки. Что еще там классного есть? бухточки, булки сладкие с мясом, которое не сладкое. Национальная еда довольно своеобразная. Здесь из еды то, что мне не очень нравится, здесь супы не сильно наваристые. То есть вот такого наваристого борща здесь не поешь, у них нет аналогов. Вот. Значит, то, что относится ко вторым блюдам, они довольно-таки вкусные, съедобные. Поход в кафешку где-нибудь на обед, вот как я, например, хожу на обед в кафе, мне это обходится, наверное, где-то от 3 евро 80 до, наверное, в худшем случае 10. Ну, так в среднем я, наверное, на 4-5 евро обедаю. То есть это первое, второе, плюс еще что-нибудь там попить взять.
Понятно. Ну вот смотри, сходил ты на обед, запил все это пивом, заболел живот, побежал лечиться. Как это происходит? Что там с медициной?
Я могу рассказать, тут практически та же самая ситуация, что и в Чехии. То есть нужно найти врача, и лучше это сделать заранее. То есть нужно найти врача, который будет твой доктор, твой приписанный доктор. И это называется шишеобедный лекарь. Что-то по типу терапевта нашего. К нему, если что-нибудь случается, и к нему нужно, можно позвонить, записаться, прийти. То есть лучше это сделать заранее. То есть если уже когда дошел до ситуации, оставляясь лечебники к врачу, то есть это очень будет сложно найти лекаря, потому что тут, как, так же, как в России, разделение по районам и... Но можно вообще записаться к любому, но у них действует разделение по районам. И может оказаться такая ситуация, вы пришли к какому-то доктору, а он вам говорит, что у меня новых пациентов я больше не принимаю, ищите другую. Нет, конечно, он поможет, но лучше заранее это сделать. Также есть и в этих поликлиниках достаточно... Можно попасть на большую очередь. А есть также поликлиники платные, где вообще нет очередей. То есть приходишь и сразу же получаешь все услуги.
Получается, значит, частная медицина есть, а значит, работодатели должны заманивать медицинской страховкой в том числе.
А страховка тут государственная. То есть даже если вы заходите в частную клинику, оплата идет со страховки. В частной клинике вы платите в основном за дополнительные услуги, типа там приложение какое-то в телефоне, что можно там одним кликом себе забить место в очереди и всякие дополнительные такие вещи. А так в основном оплата происходит из страховки.
А получается, это просто из налогов берется или это как-то отдельной строкой покупается?
Не-не-не, это все из налогов берется. Mm-hmm. Ну, тут еще такая вещь, может, Рома расскажет, что если человек работает, он может иметь доступ к практически всем страховым компаниям. А вот если он приехал и там или студент, или это там только одна...
Да. Да, есть такое. Значит, если ты работаешь, или если ты ООО или ИП, платишь налоги здесь, в Словакии, то ты получаешь государственную соцмедстраховку и по ней везде ходишь, по всем врачам. Она несколько компаний, подходишь в больницу, смотришь, у них там висят наклейки, с какими страховыми компаниями работают, и работают практически каждый врач, а здесь они все частные предприниматели, да, или индивидуальные предприниматели, которые арендуют какое-то там помещение в больничном здании. Они 99% будут работать с любой страховой компанией, которой ты приписан, в которую уходят твои деньги с твоей зарплатой. Да? Значит, если ты в Словакии не работал, приехал, например, по воссоединению семьи, то тебе придется купить коммерческую страховку. Вот. И например, на жену. Дети будут покрываться из страховки работника. У меня мои дети покрыты из моей страховки. А жене я покупаю коммерческую. Здесь буквально там 2 или 3 компании, которые готовы предоставлять медстраховку для иностранцев. Ну и уже имея ее, в принципе, можно ходить точно так же в любую клинику коммерческую. Такие совсем-совсем коммерческие страховки здесь есть, но я не думаю, что они сильно распространены. Мне известна только буквально одна сеть клиник ProCare, которая дает вот совсем-совсем-совсем коммерческую страховку и совсем коммерческих врачей.
Не-не, там только за услуги ты платишь, там нет страховки.
Угу. Медицина такая, что, ну, наверное, как и во многих странах, если ничего с тобой критичного не произошло, и ты ходить можешь, то лучше пройти ногами к врачу. Вот, и желательно скорую помощь при этом не вызывать, если ты можешь сам дойти. Вот, если что-то тяжелое тебя вылечат, медицинские центры здесь есть, и взрослые, и детские. Может так случиться, что там где-то интерьер будет а-ля Россия 2000-х годов, да, то есть уже не совсем плохо, но и не совсем все так блестит и сверкает. Вот. Но в целом качество медицинских услуг довольно неплохое. Вот. Изредка приходится доплачивать за какие-то вещи, там, получить справки для получения прав на автомобиль. Ну, там все это укладывается обычно в 5-10 евро. Вот. Стоматология в общую медстраховку не входит. Входит там из стоматологии только ежегодный осмотр, по-моему. Если ты регулярно ходишь на этот ежегодный осмотр, то тебе какой-то базовый ремонт зубов сделают. Вот. Если ты там пропускаешь и не ходишь, то будешь платить по полной программе и там пролечить какой-нибудь зуб с пломбами. Со всеми тебе обойдется 30-40 евро, наверное, если ничего суперсерьезного.
Слушайте, а еще если верить нашему плану, видимо, Рома на себе испытал, что такое беременность и роды.
Да, испытал на себе беременность и роды, шутка. А жена у меня сюда приехала, она здесь в Словакии никогда не работала, соответственно, у нее не было местной страховки, и я покупал ей коммерческую. Как только мы получили подтверждение с УЗИ, что жена у меня беременная, то и принесли это подтверждение, соответственно, в страховую компанию, потому что у нас контракт не покрывал беременность и роды. Вот. Нам настоятельно порекомендовали, но там никуда не денешься, нужно было купить отдельную страховку, и значит, 9 месяцев беременности плюс роды, плюс, по-моему, дней 10 после родов, это обойдется удовольствие примерно в 2100 евро. Так что, если вдруг кто-то хочет здесь родить ребенка, у меня здесь двое родились, то готовьтесь к таким расходам.
Нужно уточнить, что если у жены есть постоянный вид на жительство, то есть уже там можно не покупать эту коммерческую страховку, а использовать государственную страховку, и тогда не нужно будет платить эти 2000.
Да, совершенно точно. То есть это относится только к тем, кто на временном виде на жительство и кто ни дня не работал в Словакии. Если ты работал в Словакии, там, по-моему, месяца, не помню, меньше года нужно проработать в Словакии, чтобы ты платил медстраховку, и тогда она будет покрывать тебя все оставшееся время, сколько ты тут живешь.
Но суть в обоих случаях одинаковая будет, да? То есть тебя будут там везти в обычной клинике, там родят в обычном роддоме, без всяких преференций на вот страховку отдельную.
Да. Может быть, чуть меньше будет выбор врачей. Например, мы столкнулись с тем, что мы не ко всем УЗИстам могли попасть, потому что некоторые УЗИсты работали с теми страховыми, которые обслуживают словацкое население, местное население. А вот там вот эти вот три страховые компании, которые работают с иностранцами, вот, не все УЗИсты принимали. Ну, такая мелкая проблема. Вот, к тому же, там, в худшем случае, если тебе вдруг приспичило, УЗИ стоит 10 евро, 20 евро, смотря куда. А непосредственно введение беременности, да, вот эти все походы к врачам, к акушеру-гинекологу и сами роды у нас проходили в Ружиновской клинике здесь, в городе. У меня жена сказала, что по сравнению с Россией небо и земля, и она осталась очень довольна. И отношением, и качеством, и питанием, и палатами, и всякие там душ в палате. Ну, разве что массаж не делают.
Ну, вообще здорово. Ну, хорошо. Смотри, родили, дети выросли, садики, школы появились на горизонте. Что с этим?
Садики есть муниципальные, субсидируются государством, есть коммерческие садики. Значит, муниципальным ты будешь платить там где-то 60, 70, 80, 90 евро практически только за питание ребенка в месяц. Коммерческие садики будут стоить, наверное, где-то от 400 до 500 евро вместе с питанием совсем. Вот. И в коммерческих садиках, например, могут быть включены такие дополнительные развлекающие мероприятия, более качественная еда без всяких там чипсов, картошки фри, сладких йогуртов. Ну, то есть здоровая еда, да, здоровое питание там будет. Вот. Могут быть садики английские. У меня ребенок ходил в детский сад, где все преподаватели, все нянечки, все разговаривали только на английском языке с детьми. Вот это вот мне обходилось в 430 евро в месяц, включая посещение всяческих там зоопарков, библиотек и так далее. Вот. Школы есть словацкие, школы есть, по-моему, одна-две украинских, немецкие есть школы с преподаванием на немецком языке, несколько международных школ по всему городу. Муниципальные обычные бесплатные, платные школы будут обходиться с какими-то дополнительными там бонусами, вроде английского языка или там часть предметов на немецком, будут обходиться, наверное, где-нибудь в 180 евро в месяц и выше. Смотрели мы школу, например, где преподавание ведется 50% на английском, 50% на словацком. Там получался в месяц где-то 550 евро. Вот. Что для словацкой семьи, братиславской семьи со средней зарплатой 950 евро – это колоссальные деньги, да? Но не все такие, не у всех такие маленькие зарплаты. Вот. Так что 550 в месяц отдавать, я думаю, что вообще никаких проблем нету.
Ну, вообще-то немало так в моем видении. То есть не особо много, но так, да.
Ну, для айтишника нет. В принципе, приемлемо.
Не, ну смотри, вопрос просто какой, как бы, что дает эта школа? Она просто чуть-чуть лучше, чем государственная, да? То есть там, я не знаю, ремонт в ней был сделан не 10 лет назад, а год назад, да? Или там принципиально вот другой уровень образования будет у ребенка?
Вот, наверное, основной плюс будет, что у ребенка будет другой уровень образования, оно будет более качественным. Словацкая школьная система и вузы, значит, вот на школы приезжие жалуются. Встречал много семей, которые эмигрировали из Украины, их дети перешли из украинской школы в словацкую. И первый год вообще ничего не делали, потому что программа в Словакии намного легче и проще. Вот. А на второй год, когда уже, казалось бы, там нужно уже начать как-то заниматься, дети расслаблялись и спустя рукава относились к учебе, потому что привыкли бездельничать целый год или там полтора, потому что программа запаздывает. Школа в Словакии – это 12 лет. 12-летняя программа, вот, и по объему знаний, и по качеству образования она хуже, чем российская или хуже, чем украинская. Вот, то есть в России, в Украине детей напрягают больше, знают они больше.
А не знаешь случаем, что будет, если вот с русскоязычным ребенком приехать? Ну, то есть, который ни английского, ни, соответственно, словацкого не знает. Ну да, там какие-то школы там со специальным классом русскоговорящих или... То есть, как его ввести в образовательную среду такого?
Могут предложить пойти на год младше. Вот. Могут преподаватели в школе оставаться на дополнительные занятия с ребенком. Помогают. Вот. Адаптация проходит у детей, насколько я разговаривал с коллегами, где-то, наверное, в течение месяцев трех дети примерно уже понимают, что им говорят, вот, и через полгода начинают тихонько разговаривать. Вот. Ну, со взрослыми там чуть дольше. Я понимать более-менее, что мне говорят, начал где-то через полгода, через год заговорил. Особо больших проблем в адаптации нет, особенно у украинцев. Языки гораздо более схожи, украинский со словацким, чем словацкий с русским, и очень легко адаптируются. Ну, русские дети тоже таких особо больших проблем нету. Вот некоторые идут на год младше, некоторые идут в тот же самый учебный класс, то есть какой им по возрасту подходит. Вот, и вот буквально в течение там, полугода дети уже адаптируются к зиме, к третьей, четвертой четверти уже спокойно занимаются. Вот. Можно пойти в полностью коммерческую школу с преподаванием на английском языке. Там будет месяц стоить больше 1000 евро, наверное.
Жесть.
Там будет образование по международным стандартам. Ну, в России тоже есть такие школы. Я в Казани жил, там в Казани есть такая школа за 80 тысяч рублей в месяц. В Москве есть такие, там по 1000 долларов, 1500.
Ой, ну если захочешь потратить деньги, ты найдешь, где их потратить. Это никогда проблемы не было.
Вот. По статистике международной, по качеству образования школьному Словакия совершенно не блистает. Вот. По качеству образования в вузах Словакия тоже не блистает. И очень многие словаки, они уезжают учиться за рубеж, где, в общем-то, и остаются. С одной стороны, да. С другой стороны, вот именно технические вузы, которые здесь есть, Словацкий технический университет и Кошицкий, готовят достаточно хороших специалистов, включая IT. То есть у них программы довольно-таки хорошие. А касательно вот образования в целом, по научным работам, по рейтингу университетов, хорошего тут особо ничего нет.
Ну, прямо все, нагнал чернухи под конец. А может, это даже и хорошо. Ну, на самом деле, что, парни, могу сказать, 2 часа есть. Давайте тогда заходить потихоньку на финальную часть. Если хочется что-то добавить, рассказать от себя, своих впечатлений от страны, то сейчас тот самый момент.
Если переезжать из российского региона в Братиславу, то только выиграешь. А из Москвы, из Петербурга это надо подумать. Стоит ли сюда ехать?
Очень трезво, я считаю.
Да, на самом деле так. И когда разговариваешь с москвичами, они спрашивают, там, какие тут у вас зарплаты, вот, и какое население, что тут вообще есть у вас, то москвичей и тех, кто из Питера, особо не впечатлишь. Вот. А те, кто из регионов, сюда могут переехать, и я думаю, будут вполне себе счастливы. Про зарплаты мы не успели поговорить? Или можно вставить
пару слов? Ну, да, не, вставь, конечно. Ну, просто ты называл уже там среднюю в 1000.
Ну, да, средняя в 1000 это вот...
Я скажу, ты вот, посмотрел на Google, что минимальная зарплата в Словакии в 2019 году это 520 евро. То есть ниже этого не заплатят. Но это до налогов. После налогов это будет где-то 430 евро.
Угу. Да, но эти вот 500 с чем-то евро зарплаты, это столько получают?
Ну, это вообще минимально, то есть ниже этого, да, ниже этого уже не заплатят.
Ну, понятно.
Продавцы в ритейле и так далее. Вот, айтишники, вот, сразу после вуза там словацкого студент запросит где-то 1700-1900, вот, если говорить о инженерских позициях, не программирования, там может быть чуть поменьше. Вот. Ну, если переезжаешь, например, с женой или там с одним ребенком, то можете соглашаться, если вам предлагают зарплату в, наверное, где-то в 2,5 и выше.
То есть это с учетом того, что надо снимать квартиру, 2,5 на семью из 3 человек хватит.
Или 2,700?
2,500 хватит.
Вот. 2,500, 2,700 и выше. Если ты переезжаешь с женой или там с одним ребенком, вполне
нормально. Но это как бы вот хватит, чтобы просто особенно не заморачиваться на расходы, или это еще что-то удастся откладывать? Ну так, оценочно.
Оценочно хватит откладывать, и хватит еще и получить ипотеку.
Ну прекрасно, совсем прекрасно. Ну и так, уже закругляясь, Словакия до пенсии или нет? Какие у вас планы?
Ну нет же, они же не дают русским гражданство, пока от российского не откажешься. Как же мы откажемся от российского гражданства? Вы что?
Не, ну бог его знает. Вот предыдущий гость из Польши уже сказал, все, Польша навсегда, Польша one love, вдруг у вас тоже. Вот. Ну и тогда традиционно завершающая. Словакия это все-таки для кого? Ну кроме того, что для людей из регионов.
Jump point для того, чтобы переехать в Северную Европу или Западную Европу? Ну если ты из России, да?
Ну да. Так может проще сразу в Германию это целить?
Дело в том, что не всегда можно было попасть сразу в Германию. А Словакия – это, наверное, одна из самых простых стран, куда проще всего переехать. Меньше всего денег на ИП, меньше всего по бизнесу или по работе. И уже отсюда можно. Но специально в Словакии, наверное, искать, чтобы в Словакию приехать, не знаю, нужно подумать.
Зато много IT-компаний, воздух чистый, в отличие от Польши.
И жить лучше, наверное. Может быть. Ну, вам нравится, я так понимаю, да? Раз уже по 5 лет, по 7. Ну,
самый главный плюс – это климат и экология. Потому что я из Челябинска, у нас там проблемы экологические, а тут нет никаких проблем с экологией.
Угу. Свежий воздух, питьевая вода и курорты.
Отлично. Ну что ж, тогда на этой прекрасной ноте что, будем прощаться? Я вам тогда скажу большое спасибо, потому что совершенно честно говорю, про Словакию не знал, вообще ничего. Вроде там в хоккей играют. На этом это был мой максимум.
Кстати, в мае будет этот чемпионат мира по хоккею в этом году в Словакии, в Братиславе.
Так уже ж, наверное, все раскупили.
Не думаю, там на отдельный матч продали до сих пор билеты. И можно будет купить, когда они будут проходить.
Понятно. Ну вот и появился повод.
Когда был чемпионат в Польше, я спокойно приехал в Чехии и купил, не знаю, за несколько дней билет. Так что на отдельный матч, я думаю, можно купить. А вот этими пакетами уже, наверное, все распродали.
Ну понятно. Ну вот, кстати, да, появился повод и заехать, и посмотреть своими глазами на вашу хваленую экологию.
Заезжайте, приезжайте. Прямым поездом Москва-Вена проезжает. Через Братиславу проезжает, нет?
Не знаю, лучше самолетом, наверное.
Можно самолетом.
Победа летает у нас здесь. Аэропорты Братиславский и Венский рядом.
Ну, понятно. Здорово. То есть, значит, тогда уже поедем. Ну что тогда? Тогда, собственно, и все. Роман, Антон, спасибо вам большое за рассказ, за уделенное время. Слушайте скоро ваши голоса по всему интернету.
Спасибо, Алекс.
Спасибо. До свидания.
Да. Все. Всем спасибо, всем пока.
Пока.